В эти дни в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гуля проходят первые международные шинкубовские чтения, посвященные 105-летию со дня рождения народного поэта Абхазии, народного писателя Кабардино-Балкарии и Адыгеи, академика Академии наук Абхазии, ученого-лингвиста, кавалера ордена Ахтсапша первой степени Баграта Васильевича Шинкуба. В конференции в Сухуми принимают участие, в частности, Миясат Муслимова, кандидат педагогических наук, доцент Дагестанского научно-исследовательского института педагогики имени Тахо Годи, и Айшат Дзыба, кандидат филологических наук, доцент Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований при правительстве КЧР. Они у нас в студии. Я приветствую вас, уважаемые гости. Спасибо, что вы нашли такую возможность, пришли к нам. Итак, вот первые международные шинкубовские чтения. Как вам их организация? Что вы отмечаете? Вообще, как вы считаете, какова значимость вообще этого мероприятия для вот ученого сообщества? Пожалуйста.
Первые шинкубовские чтения – это, я бы назвала это одним из исторических моментов для наших народов, и не только. Что я хотела бы сказать насчет организации? Во-первых, наш институт, Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований и АБИГИ в 2017 году заключили договор о сотрудничестве. Мы проводили первые шакрыловские чтения. Мы были там, конечно, количество делегаций ученых было в количественном плане чуть больше, чем сейчас. Дальше мы проводили у нас екповские чтения, где абхазские ученые приняли тоже участие. И в рамках вот этого договора, вот буквально в понедельник приезжают ученые АБИГИ, этнолог, фольклорист, языковед для совместного проведения вот этнографической, лингвистической и фольклорной экспедиции.
То есть такие плотные связи
очень,
у вас,
да? Очень, да. Публикации совместных статей мы это практикуем. Где-то что-то то же самое, какие-то проекты вместе выполняем. На будущее тоже много чего у нас запланировано.
Спасибо большое. Смотрите, вот такая информация есть. Баграт Шинкуба вообще играл на народном музыкальном инструменте абхерце. И вообще у него был, вот в школе, во всяком случае, обнаружили у него такой абсолютный музыкальный слух. И вот в одном интервью его внук Ливан Мика говорит, что именно отсюда берет начало вообще особая мелодичность его стихотворной формы. Вот что вы об этом думаете? Насколько связаны вот музыкальность поэта и его стихотворная форма? Вот Миясат Шейховна, хочу к вам обратиться. И есть здесь вот такая прямая связь, как вы считаете?
Ну, я думаю, что поскольку я слушала на абхазском языке, как звучат стихи Баграта Шинкубы, я поразилась, как сильна аллитерация в его стихах, насколько созвучны звуки, и эту мелодию, она ощутима. Поэтому я не сомневаюсь, это вообще общий закон поэтики. У многих, у всех народов, я так думаю. Но в творчестве Баграта Шинкубы я вот ощутила, когда послушала ваши студенты, читали стихи, а еще была потрясающая капельная песня на стихи Шинкубы. Знаете, она до слез, пронзительные две песни, как они изумительно пели. Поэтому я во всех аспектах почувствовала, что музыкальный слух и песенный дар Баграта Шинкубы проявляется во всем. И в том, что его стихи стали песней, и в том, как стихи звучат, и в том, как он работал с фольклором, и в том, как он слышал мир.
Угу. Ну, как вы считаете, в чем значимость вот этих шинкубовских чтений для ученых вообще Кавказа?
Я бы даже шире немножко вопрос поставила. Для меня это не только для ученых. Я просто присутствую в двух ипостасях. Я и как ученый, исследователь-литературовед. У меня доклад по традициям Шинкубы вот, в творчестве Владимира Зонтария. Я его перевожу на русский язык по подстрочникам, конечно. Я возглавляю клуб писателей Кавказа, иной литератор сама. Поэтому я считаю, что это есть такие энциклопедические личности ренессансного типа у каждого народа. Безусловно, у вас это Баграт Васильевич Шинкуба. И это люди, которые соединяют весь кавказский мир. На Кавказе это особенно важно. Через личности, через людей ты постигаешь не абстрактно, а конкретно другую культуру. Находишь особенности свои, свою общность с ними. И поэтому нам очень важно творчество таких поэтов транслировать нашей молодежи, вести просветительскую работу. Это те титаны, которые нас выражают, наш дух, грани разного. Мы же дети одной горы Кавказа. И поэтому грани разные, индивидуальности каждого народа и общие, как никто, выражают вот наши национальные гении. Поэтому мне кажется, что задача наша была Кроме того, контакты личные, присутствие вот в научном сообществе, в литературном, чтобы все это потом передавать у себя на родине, рассказывать нашей молодежи в том числе, чтобы они знали. Нужно объединяться и больше знать. Мы едины, как кавказский этнос, как кавказская цивилизация как таковая. Поэтому для меня еще тут важна была задача просветительская и установить еще контакты с вашим литературным сообществом. Я здесь вот присутствовала, в частности, была счастлива просто вручить удостоверение почетных членов Клуба писателей Кавказа вашим авторам, таким вот изумительным, конечно, как прежде всего Мушни, Ласурия, Геннадия Аламия и Владимир Зонтария. И уезжая отсюда, я встречаюсь с осетинскими писателями, потом у нас будет в Оренбурге встреча, я буду делать все, чтобы подборки ваших авторов печатать у нас, в других республиках, в других регионах. И мы уже сюда привезли журнал «Дагестан», который у нас вышел в Махачкале, первый номер литературно-художественный, где у нас 10 авторов абхазских представлены, и еще публикация в нашей центральной газете, поэтому практические такие проекты мне важны, духовно объединяющие
Спасибо,
нас.
Спасибо, очень интересно. В чем, на ваш взгляд, Айшат Хамидовна, хочу к вам обратиться, вообще особенности литературного языка Баграта Шинкба и вообще тем, которые он поднимал в своем творчестве, насколько они получают отклик у молодых читателей? О важности этого говорила сейчас как раз Миясад Шейховна. Как вы думаете?
Конечно, коллега мой говорила о поэтическом блоке. Сейчас я более прозаично скажу о его прозаических произведениях. Да, я училась в Абхазском институте, закончила абхазский филфак. Вот. Естественно, знание языков, всех языков абхазо-адыгской языковой группы мне, конечно, во многом очень помогает. И все, что я исследую, все, что я делаю, я рассматриваю именно в абхазо-адыгском контексте. Вот. Этногенетическая, историческая память наших народов, именно вот ее отражение в художественном тексте, в художественном произведении привлекло мое внимание. Вот как только я закончила университет АГУ, сразу пришла в Институт гуманитарных исследований, тогда он назывался Научно-исследовательский институт. И сразу же я вот тогда даже вот, как было отмечено, вот этническое сознание, вот это ренессанс такой во всех, в самом широком смысле этого слова, я сразу взялась за тему махаджирства. Естественно, на материале его творчества «Последнее из ушедших». Я его прочла в студенческие годы на абхазском языке, потом переводной вариант, который вот в 1974 году в издательстве «Советский писатель» было издано. Вот. И, естественно, когда уже момент защиты, выбора темы к защите кандидатской подошел, я так просмотрела, проанализировала и сказала: «Баграт Шинкба есть». Значит, Баймурзат Хайцухов есть, тоже тема махаджирства в его творчестве. Есть у нас Калид Джигутанов в Дилуге, у него «Золотой крест Лаба». И как-то я так хронологически выстроила разножанрово, мне даже как комплимент научный сделал Руслан Мами, что разножанрово я умудрилась вот этот концепт махаджирства в творчестве наших писателей рассмотреть. Значит, там в абхазо-адыгском контексте идут Шинкба, произведения «Последние из ушедших», вышеперечисленные абазинские прозаики, адыгейские «Исхак Машбаш», «Жернова», Михаил Лохвицкий, «Громовой гул», и вот это два пленника, или она и называется «Белая птица». Там одно и то же произведение, просто в переиздании он как-то почему-то автор изменил название произведения. Значит, тема – это русско-кавказская война, тема – махаджирство. А вот на материале творчества по хронологии я выстроила так: Али Джигутанов, вот это его дилогия «Золотой крест Лаба», там вот истоки всех наших бед заложены, отражены, насколько это было возможно, но очень грамотно, с учетом того, что на тот момент не было вот такого доступа ко всей этой исторической литературе, к этим всем историческим архивным материалам. На чем базировалось? Тарна у меня был. Я вот помню, первая моя научная командировка в Москву, в Ленинку, я заказала сразу с таким этим жаром, пылом Дубровина. дали мне однотомник, второй том сказали на завтра. На завтра прихожу, сразу изъяли у меня первый том, о втором даже и не мечтаю. Я к тому, что вот такое ограничение это самое было. Ну, несмотря на это, что я хочу сказать? Дело в том, что исследование идет именно нашей исторической общности, тема исторической родины и всех вот этих бед. Что я хочу сказать? Да, всем известно, что последний из ушедших – это Одиссея, стала Одиссеей убыхского народа. То, что отражено, вот судьба Зауркана, Залака, скажем так, это судьба, мужская судьба, вот если вот в гендерном плане рассматривать, а вот судьба юной девушки Асиат – это вот женская судьба. Что их там, что удалось им пережить, вот именно на их долю выпало, это вот что-то ад какой-то был. Дальше тут же вот у Лохвицкого те же шапсуги тоже же, они были истреблены вот массово причем. Тоже там такие художественные моменты, что даже каждый раз читая, я вот как-то без слез, без каких-то этих эмоций я не могу.
Итак, мы говорим о первых международных шинкубовских чтениях. И, ну, известна программа шинкубовских чтений. Там вот намечены три секции. Одна из них называется «Абхазо-адыгские и дагестанские языки». Вот скажите, пожалуйста, какие вы отмечаете проблемы сегодня по этой теме? Современное состояние, перспективы развития. Даже так называется секция ваша, да?
Там докладчики наши, специалисты из Института языка и литературы. Я не буду касаться их тематики. Я, поскольку работаю в Институте педагогики, который занимается изданием учебников для школ по родным языкам, родным литературам и так далее, отмечу, что у нас обостряется проблема знания детьми родных языков. Мы теряем родные языки. Есть проблемы с преподаванием, бесконечные смены федеральных стандартов, не успеешь к ним уже подготовить это пособие, они меняются, надо создавать новую линию. А линии требуют затем экспертизы в Москве, она стоит достаточно дорого для республики. То есть получается, что мы все время испытываем проблему нехватки методических пособий учеников, учебников точнее, хотя мы стараемся, мы их готовим, но обеспеченность учебниками недостаточная, только начальную школу мы хорошо обеспечили, старший класс ждем, пока их издадут, пока профинансируют. И как вызвать интерес к родному языку и сохранить его, когда, по сути, он почти факультативно изучается, к сожалению. И вот это большая проблема, как мотивировать школьников. Мы стараемся новые методы обучения, учебники интересные создавать, над этим работаем. Но пока семья не поймет, что главная все-таки роль принадлежит семье в том, чтобы формировать, и знать, чтобы дети знали язык. Думаю, что это трудно. У нас 14 театров на родных языках, у нас 14 газет и журналов, у нас 14 языков конституционных, да, не считая своих, там 36 языков. Это очень сложно, но над этим большая работа ведется. Тем не менее, процесс этот замедляется, но устранить эту проблему потери родных языков пока мы не можем над этим работать.
Айшат Хамидовна, вот к вам такой вопрос. Какие вы отмечаете проблемы в изучении учеными языков? Есть ли они эти? Вроде бы работают ученые всегда, постоянно, во все времена, да? Ну, какие наиболее актуальные проблемы в изучении языков этих вы отмечаете?
Вы знаете, я не лингвист, но вот в нашем институте уже, наверное, если я скажу, лет 40 продолжается работа, ведется там очень поэтапная работа, расписывали по карточкам и так далее, и так далее. Вот сейчас, наконец-таки, завершается, он как завершен уже на предмет завершенности, словарь этот представлен, более 100 этих печатных страниц, листов, вернее, вот, и это абазинско-русский словарь, который так необходим именно не только нашему народу, и всем лингвистам, специалистам. Теперь, что я хочу сказать по проблеме языков. Дело в том, что вот сейчас я, наверное, как лингвист ничего не могу сказать. Мой коллега очень грамотно, она все изложила. И дело в том, что эта проблема у нас у всех. Проблема всех наших народов. Мы часто бываем на конференциях, на форумах, на встречах с депутатами, где поднимались вот эта языковая политика. Вот, кстати, у меня коллега со мной была, она этим занималась, она политолог. Вот. И дело в том, что пока мы теряем языки. Если было 5 часов, потом стало 3, теперь уже поговаривают, что только 2 часа. Это катастрофа. Дальше, вот помню, это конец 80-х, наверное, 89-й год примерно, когда вот по какой-то тоже программе нас попросили люди, вот именно старшее поколение, сказали экспериментально, вот я не знаю, как в других регионах, вот лично я имела вот отношение к этому непосредственное в городской школе, сказали, вот на таких не оплачивается ничего, экспериментально, в общем, карачаевский, там, ногайский, черкесский, абазинский языки. Ну, я пошла, значит, как молодой специалист преподавать абазинский язык. Все лидеры абазины привозили своих детей на дополнительные задания, бывало в 7-15, даже по скользящему в городской такой, одной из элитных школ, скажем так, в 5-й школе это все проводилось. Полгода я проработала, и когда уже начали что-то выплачивать, я уже оставила это дело, и человека они взяли, специалиста. По сегодняшний день, кстати, работает. Вот из этой практики что я могу сказать? Конечно, эта практика дальше и в дальнейшем еще с каждым разом, наоборот, усугублялась. У нас очень много браков интернациональных, в основном абазино-черкесы. Черкесский язык легче, чем абазинский, во-первых. Во-вторых, черкесский язык – это язык матери. Абазин, допустим, женился на черкешеньке. Вот. И если они знают и понимают, естественно, только этот. Родители между собой, либо абазины, там три аула, которые не владеют черкесским языком, они говорят на черкесском, и уже домашний язык – это уже получается черкесский. Все дети почти владеют этим языком. Могут говорить, могут не говорить, но понимают. А с абазинским всегда так. Ну что там, по буквам, как на уровне английского, как раньше, неусиленная программа, как занимались. Точно так же мы изучали. Да, ребенок читает, он буквы знает, все, где-то что-то переводит, домой приходит, практики никакой. Приходит, допустим, 2 часа тоже было. Допустим, если в понедельник урок, в субботу его привозят, он приходит на урок, все, что знал, что мы это, и считай, с нуля, практики нету.
А сейчас... Получается, для него это становится языком иностранным, не родным, как изучение иностранного
языка. Потому что
языка.
Практика нужна. Дальше, вот сейчас, к сожалению, мы же тоже разъезжаем по экспедициям, все, это там сигналы СОС подают. У нас очень относительно, по другим этносам не скажу, у нас вот Алашара очень активно с этим вопросом занимается. Там они учебники, курсы.
Алашара – это
Мусада Экзеков. Да, дай Бог ему здоровья. Вот. Очень они активную работу такую проявляют. Но опять-таки то же самое. Все дети говорят на русском, даже на улице. Вот абазинский аул, казалось бы, ладно, дома вы не говорите. Язык дети понимают, но все они говорят между собой на русском. А с чего? Вот мы проводили экспедиции, у нас вообще перестал бытовать героические эпоснарты. Не в обиду русским. Дети на чем вырастают? На Колобке, на Емелюшке. Там сейчас там какие-то Человек-паук и т.д. и т.п. Фольклор все-таки. Оттуда и тут наши истоки. Именно в фольклоре сохранен был язык. А он, если нарский эпос, у нас уже не бытует. У нас личного базинства.
А скажите, вот интересно, в сравнении, если брать ваше детство, вот вы вспоминаете, другая была ситуация?
Конечно, конечно. Во-первых, у меня тоже мама черкешенка. Я выросла на черкесском фольклоре. Объясню, почему. Во-первых, у меня дедушки, бабушки не было своих. И соседская бабушка часто у нас она была. Допустим, маме куда-то надо что-то, она, как раньше называли всех бабушек, быба приходила. И, естественно, тот шинарский эпос. Она постоянно вот мальчеп образ она мне рассказывала про сосруку, откуда я вот это. Я выросла именно на этом. И мое поколение точно так же. У кого бабушки, дедушки, вот сейчас вот я как фольклорист, у нас там группа одноклассники и так далее, что-то мне надо, выкладываю в группу. Они сразу же, потому что они больше у них вот именно абазинская версия, конечно, эпос один для нас, да. Но, тем не менее, свои версии там есть.
Угу. Вот как-то так. В чем вы видите решение проблемы? Вот к вам хочу обратиться.
Ну, во-первых, мне кажется, что вообще регионы должны научиться отстаивать свои позиции перед федеральным центром в системе образования. Мы плохо влияем на образовательную политику центра. Не так настойчиво, как Татарстан, надо у них учиться, как Башкортостан. Мы, да, это прежде всего. Во-вторых, там получается порочный круг. Нам говорят, а у вас нет учебников, тогда как мы можем вводить какие-то предметы, а мы не можем работать над учебниками, пока коллективов авторских нет, пока нет приказа и так далее. Надо иметь волю тому же министерству, которое очень осторожную позицию занимает, боится лишний шаг сделать. Надо иметь политическую волю тоже в том числе, взять на себя ответственность и инициировать вот этим людям, которые отвечают за образование, те решения принимать, которые работают. И чтобы изучение родных языков все-таки было все-таки либо обязательным, по-настоящему, а не так, что продекларировали, а дали по учебным планам на волю директоров школы, сколько он даст. А на местах заменяют ЕГЭ. Эти уроки заменяют ЕГЭ, потому что по ЕГЭ спрашивает начальство за результаты ЕГЭ. И учителя боятся плохо выглядеть, им достанется за плохие результаты ЕГЭ. И они все эти уроки поворачивают в сторону. Вот эти перекосы, когда будут устранены на местах, может быть, тогда, может быть, будет больше возможности эти проблемы решать. Но я считаю, что просто эти регионы сами должны четкую концепцию выработать и последовательно эту политику проводить. И Москву можно убедить. Убедить Москву. Вот смотрите, у нас сейчас вообще трагедия, считаю. Политическая грубейшая ошибка. У нас выпал предмет дагестанская литература. У нас же много народов. Она на русский язык переведена. У нас был такой предмет дагестанская литература на русском языке. Он нас объединял. Мы узнавали на театру друг друга. И многие же не знают родные языки. А на родных языках... Сейчас вот обязательно изучение родных языков, он, правда, изуродованно как-то проявляется. Дети, если изучают родной язык свой обязательный, то надо давать родную литературу в связке. Ты изучаешь аварский язык, бери аварскую литературу. Значит, кумыкский, кумыкскую. А русская литература, дагестанская на русском выпала, потому что нету дагестанского языка. И по новым ВГОСам сейчас дагестанская на русском закрылась. Мы не можем друг друга культуру узнать. Это ничего хорошего не дает. В каждом регионе есть своя специфика. Для нас русский такой же родной, как свой родной язык. Вот тут мы даже вынуждены на русском языке защищать дагестанскую литературу. На ней наработана огромная литература-сокровищница. А на местах и решается. Мы говорим, давайте родной язык будет родным, а там, где литература родная, пусть будет на русском литература наша же дагестанская. А вот эта вот вертикаль, когда все школы унифицируют, когда все школы по одной вертикали, когда у нас школа на Кропоткинке и школа в нашем дальнем районе как одно единое рассматривают, как будто это одна и та же школа, ничего хорошего не выходит. Поэтому вот эти все процессы унификации образования, они нам создают очень большие проблемы. А на местах, когда мы доводим это до структур ответственных, они не решаются принимать решения. Я в Москве говорила, мне сказали, это же решение ваше, вы на месте можете это решить. А наши не решаются принимать решение такое. Сейчас мы готовим письмо в Москву, когда получим официальный ответ, что мы имеем право дагестанскую на русском вести сами вместо родной литературы, да, на русском. Мы что-то, может быть, решим. Поэтому безинициативность, либо нежелание принимать решение за содержание. Министерство научились проверять, знаете, быть органами контроля. Они все контролируют хорошо. Они открывают учебные детские садики, школы, перерезают леточки, проводят кучу мероприятий. А сущность содержания образования они очень плохо знают. И за это, вот чтобы браться за это, нужно, я же говорю, воля, понимание и желание.
Спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, что вы планируете в Абхазии посмотреть? Что успели? Ну, я знаю, что не первый раз вы, но все-таки в этот свой приезд. Куда-то планируете, может быть, съездить? Получается?
Ну, я слышала, что здесь есть музей Баграта Шинкубы, но в программе этого нет, но я надеюсь туда попасть, если он здесь. Сказали, что в Сухуми есть. А так, больше не успеваю, сегодня уезжаю уже.
А, сегодня уже уезжаете. Да. А вы?
Ну, я в Академии наук уже побывала, вот только оттуда. Тоже вот хочу поприсутствовать на круглом столе, туда в 3 часа, да, мы уже собираемся, да, по времени, да. Вот. Ну, потом еще у нас какие-то обсуждения каких-то вот проектов, каких-то, ну, чисто научных моментов.
А как часто бываете в Абхазии? Только по работе приезжаете, отдохнуть, приехать получается?
Я вообще непривычно для меня, что такое отдых. Если я что-то читаю, что-то новое узнаю, это вот, как говорится, такого плана человек. Нет, только по работе.
Спасибо большое. Я напомню, уважаемые радиослушатели, в эти дни в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Гулия проходят первые международные шинкубовские чтения, посвященные 105-летию со дня рождения народного поэта Абхазии, народного писателя Кабардино-Балкарии Адыгея, академика Академии наук Абхазии, ученого-лингвиста, лауреата государственной премии имени Дмитрия Гулия, кавалера ордена Ахтсапша первой степени Баграта Васильевича Шинкуба. В нашей студии были участницы конференции в Сухуми Мия Сад Муслимова, кандидат педагогических наук, доцент Дагестанского научно-исследовательского института педагогики имени Тахо Годи и Айшат Дзыба, кандидат филологических наук, доцент Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований при правительстве КЧР. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Всего доброго.